Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Мир через судьбы и жизни людей. Время 2006 год. 11 марта в тюрьме Гаагского трибунала по военным преступлениям в бывшей Югославии скончался бывший президент этой страны Слободан Милошевич. Через три дня его дело было официально закрыто. Если в случае с иракским диктатором хоть какая-то часть общества получила моральное удовлетворение от того, что правосудие свершилось, не будем сейчас обсуждать как, то в случае с человеком, в значительной мере ответственным за самый кровавый конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, этого не произошло. А 20 августа, в день его рождения, у его могилы собрались и поминали вождя его поклонники. На церемонии побывала наш корреспондент в Белграде Айя Куги.
Если бы Слободан Милошевич был жив, 20 августа ему бы исполнилось 65 лет. Он похоронен в родном городе Пожаревац, во дворе семейного дома. Высокие ворота, ведущие к дому, обычно отпирают лишь раз в неделю, с 10 до 12. На день рождения Милошевича они оставались открытыми весь день. Почитателям вождя организована продажа свечей и цветов, красные розы и гвоздики. На столе на улице открыта толстая траурная книга. Стол украшен портретом Слободана Милошевича. Рядом на дереве плакат. Сообщение гражданам Сербии. Убили вождя свободолюбивой Сербии. Рядом листочки со стихами посетителей, посвященными Милошевичу. Небольшой тенистый двор, где в 10 шагах от входа в старинный ухоженный дом под липой могила. На могильной плите имена Слободана Милошевича и его еще живой жены Мирьяны Маркович. Деревянный крест. Он был поставлен через неделю после похорон. Сербская православная церковь отказалась хоронить покойника по православным обычаям, да и его супруга якобы сначала была против христианских символов. У могилы я насчитала 5 венков. В соседнем дворе, у музея сербского полководца Петра Добринца, посетители могилы угощаются тортами и сливовой водкой. Гости почти все старше 60 лет, скромно одеты, пенсионеры. Много женщин преклонного возраста. Среди них есть и верные социалистки, и ультранационалистки, и настоящие фанатки Слободана Милошевича, для которых он новое божество. Атмосфера была расслабленной до тех пор, пока я не вынула микрофон. Тогда зазвучали слова «Убили нашего Слобу! Мы этого так не оставим! Они за это заплатят!»
Он мирно покоится со своей спокойной совестью, защищал свой народ героически и войдет он в историю. Мы им гордимся, а как социалисты и как люди останемся привержены его идеологии до конца своей жизни.
Какие у меня чувства? Это словами не высказать. Лучше бы мне было лечь рядом с ним в могилу, чтобы не видеть этих после него.
Мы создадим ситуацию, чтобы найти ему хотя бы приблизительную замену.
Больше ждать нельзя. Мы хотим революцию.
Нас много, очень много. Пусть те, кто его не любил, и те, кто его предал, ни на что не рассчитывают. Проклятыми пусть будут изменники своего отечества.
Как мне не плакать по такому замечательному нашему президенту? Как не плакать? Мы все при нем имели, а теперь остались на улице в бедности и беде. Плакать будем еще долго.
Слоба остался героем, и те, кто его убил, Бог даст окончить жизнь так, как убийца Че Гевары.
И действительно, у могилы была пара мужчин в майках. Спереди портрет Милошевича, сзади портрет Че Гевары. Или другая комбинация. Милошевич, Йосиф, Броз Тито. Поклонники Слободана Милошевича приехали отметить день рождения вождя на автобусах. Заметно было, что мало кто приходит пешком. Значит, в основном все не жители города Пожаревац. Как и на день похорон, не появился никто из семьи Милошевича. Местный журналист Мила Велькович считает, что Пожаревце эпоха Милошевича и его семьи давно окончена.
Людей в нашем городе в большинстве не интересует то, что происходит вокруг могилы Слободана Милошевича. Для Пожареваца Милошевич – прошлое, а то и далекое прошлое. Ни его день рождения, ни те несколько автобусов, которые прибыли по этому поводу, никого здесь не волнуют. Тем более, что ясно, что его семья никогда больше в Пожаревац не вернется. Остался только вопрос их имущества, и то сомнительного происхождения. В день, когда хоронили Слободана Милошевича, там тоже не было много граждан позже одеваться. Больше всего было людей со стороны, из Республики боснийских сербов, с севера Черногории, из правых организаций, членов организации «Свобода».
Самые активные сохранения памяти Слободана Милошевича даже не члены руководства его социалистической партии, а организация под названием «Свобода». Она была создана 5 лет назад с целью защиты Милошевича, когда он был отправлен в Гаагский трибунал. Я спросила одного из их руководителей, Владимира Кышлянина, чем теперь занимается его организация.
Наша организация продолжает борьбу. Он как предводитель этой борьбы пал, был убит в Гаагском трибунале. А то, что он там преподнес истину о сербском народе и вернул ему оптимизм и уверенность в себе, должно утверждаться и дальше. Должна продолжаться борьба против этого преступного суда, включая борьбу за наказание ответственных за его смерть. Организация «Свобода» внесет свой вклад в будущее политическое развитие Сербии, поддерживая эти цели.
Есть сербы, кто верит, что Слободан Милошевич действительно убит. Есть версия о том, что он освобожден и вместе с семьей проживает в России. Есть люди, верящие, что он похоронен не в Пожаревце, а в Москве. Даже на выборах, которые Милошевич окончательно проиграл 6 лет назад, за него проголосовали 2 миллиона граждан Сербии. Однако через 5 месяцев после его смерти уже ясно, что могила под Липой в Пожаревце, вопреки прогнозам многих российских журналистов, не стала местом паломничества сербов. Имя Слободана Милошевича исчезло даже со страниц прессы. В Сербии мало кто вспомнил о его дне рождения.
О поминании дня рождения Слободана Милошевича в Сербии рассказывала Ая Куги. Нобелевская премия мира 2006 года присуждена 65-летнему экономисту из Бангладеш Мухаммеду Юнусу, которого называют «банкиром бедных». О созданной им системе микрокредитования Мухаммед Юнус рассказал на встрече с журналистами в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне. Репортаж Владимира Абаринова.
Мухаммед Юнус родился в 1940 году в деревне близ города Читтагонг на берегу Бенгальского залива. Тогда это была территория Индии, потом Пакистана, а теперь Бангладеш. Его отец имел свое ювелирное дело и смог дать сыну высшее образование. В 1971 году на его родине началась война. В Пакистане ее называют гражданской, в Бангладеш – войной за освобождение. В 1974 году Юнус вернулся на родину и принял участие в борьбе с голодом. В Бангладеш погибло тогда более 1 000 000 человек. Оставшимся в живых приходилось терпеть отчаянную нужду. Именно в то время Мухаммед Юнус придумал микрокредит. Его первым клиентом стала женщина, которая делала красивую мебель из бамбука, но не имела денег на покупку материала. Юнус судил ей $27 из своих личных средств. Таким было начало его банковского проекта. Профессор экономики подумал тогда, что было бы совсем нетрудно помочь и другим обделенным судьбой жителям близлежащей деревни.
Вот откуда у нас появилось желание попытаться вызволить 42 человека из кабалы ростовщиков. Речь шла о небольшой деревне, расположенной рядом с университетским кампусом. Она такая маленькая, что я подумал, решить проблему будет легко. Я просто вынул из собственного кармана $27 и решил, что проблема решена. Но оказалось, что это не так. Это было только начало, потому что они были счастливы получить эти $27 и избавиться от ростовщиков. Но это так глубоко поразило меня, что я спросил себя, почему бы не сделать больше? Если ты можешь сделать счастливыми так много людей при помощи таких небольших денег, стоит приложить усилия, чтобы сделать больше. И мне захотелось сделать больше. Я был так наивен, что пришел в банк и сказал, почему бы вам не дать кредиты этим беднякам? Это решило бы все проблемы. А мне сказали, это невозможно. Банки не могут одалживать деньги беднякам. Они не кредитоспособны.
И Юнус понял, что должен учредить собственный банк для помощи бедным. Выступая в Национальном пресс-клубе, он попросил аудиторию представить себе жизнь без банков.
2/3 населения Земли лишены услуг финансовых учреждений. В этом нет ничего хорошего ни для кого. Гордиться тут нечем. Тот факт, что мы не можем создать систему, при которой каждый может стать клиентом финансовых учреждений и при этом чувствовать себя наравне с другими, должен вызывать только глубокое сожаление. Что происходит с этими обделенными людьми? Закройте глаза. Вообразите, что вдруг сегодня, 20 ноября, в 2 часа пополудни банковская система всего мира сломалась. Она не работает. Ваша кредитная карта не действует. Вы не можете провести банковские операции ни через интернет, ни по телефону. Все рухнуло. Ничего больше не существует. Представьте, что произойдет с миром. Не только с Нью-Йорком или Вашингтоном, или Токио, а с целым миром. Это сюжет для голливудского фильма ужасов. Появились пришельцы и разрушили нашу банковскую систему, и теперь больше ничто не работает. Но для 2/3 человечества этот ужас длится всю жизнь, изо дня в день, каждую минуту, а мы не обращаем внимания, как будто с ними ничего не происходит.
Предприятие Юнуса и его студентов стремительно разрасталось.
В конечном счете проблемы не так сложны, как мы их изображаем. Проблемы очень простые. Все, что нам нужно, это инициатива, желание решить их. К чему мы пришли сегодня? Сегодня мы создали организацию, которая называется Грамин Банк, и она расширяется. Мне говорят, если вы будете расширяться, банк лопнет. И всякий раз, когда мы расширяемся, мы прислушиваемся. Ну как, не лопнул? Не слышно ли, как банк трещит по швам? Нет, ничего не слышно, и мы продолжаем дальше в том же духе. Трещит? Нет. Идем дальше. Сегодня у нас 2300 отделений по всей стране, 21 тысяча служащих, и они получают очень скромное жалование, но хорошую пенсию. У нас 7 миллионов заемщиков, 97% из них – женщины. Они владеют банком. Мы даем в долг около $1 миллиарда в год. Это гораздо больше тех $27. Средняя сумма кредита у нас – $130. Возврат кредитов – 99%. Банк принадлежит им, нашим должникам. Когда Нобелевский комитет объявил свое решение, половина денег пойдет мне, половина в банк, когда комитет объявил свое решение, я сказал, отправьте всех получать премию, все 7 миллионов человек.
Встречу лауреата Нобелевской премии мира за 2006 год Мухаммеда Юнуса с журналистами в Национальном пресс-клубе США записал наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. В 2006-м исполнилось 20 лет Чернобыльской трагедии. История аварии все еще пишется. И все еще появляются новые данные, новые документы, новые исследования. Накануне этой даты, 25 апреля, мой коллега Ефим Фиштейн побеседовал с чешским физиком-атомщиком профессором Франтишеком Янухом. Профессор Янух в 50-60-х годах учился у Андрея Дмитриевича Сахарова в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне, проходил стажировку и защищал докторскую диссертацию. После оккупации Чехословакии эмигрировал в Швецию, где стал видным общественным деятелем и основателем фонда «Хартии-77». Там же, в Стокгольме, его застала Чернобыльская авария. Европейская комиссия по атомной энергии направила его в Киев для наблюдения за выводом из строя Чернобыльской АЭС. Передаю микрофон Ефиму Фиштейну.
Профессор Янух, поговаривают, что бетонный саркофаг давно пошел трещинами, а ведь ядерное топливо в нем по-прежнему тлеет, излучая радиацию.
Реакторы 1, 2, 3, они, так сказать, нормально выводятся из строя, то есть вывозят оттуда отработанные стержни, твели, как называется по-русски. Там все нормально. Что касается саркофага, там проблема очень сложная. Укрытие было построено, это был подлинный героизм, и большие технологические, так сказать, достижения, потому что надо было строить при очень повышенной радиации, где приходилось защищаться и привозить туда конструкции и так дальше. Но, конечно, строили его 5-6 месяцев примерно, и строили его в спешке и в очень сложных условиях. Да, там есть трещины, да, там ржавеют металлические конструкции, да, там происходит конденсирование воды, которое нужно откачивать и которое радиоактивно, потому что просачивается через это. Поэтому было принято решение построить суперсаркофаг, саркофаг-2. То есть прикрыть старый саркофаг большим таким ангаром, достаточно прочным, который бы воспрепятствовал распространению радиоактивности, если бы рухнули, если бы обвалились большие блоки бетонные. И вот это строительство саркофага, оно обойдется примерно 750-850 миллионов долларов. Оно в основном зафинансировано Европейским банком развития и реконструкции. Проблема в том, что Украина пока не способна создать инфраструктуру, которая бы вот эту большую строить, то есть заводы, вот, поставщиков и так дальше. И там нужно, и в этом у меня большой опыт, там нужно, конечно, быть очень осторожным, потому что деньги, которые посылаются в Украину, если они не жестко контролируются, то они могут исчезать. Вот этот суперсаркофаг позволит, чтобы постепенно при помощи роботов и так дальше разбирать саркофаг старый и ликвидировать его самые радиоактивные части и захоронять их под землю. То есть упаковывать их, например, в медные вот эти, так же, как и будут поступать, или так же, как и в Швеции поступают, с отработанными, с выгоревшими топливными элементами.
В связи с грядущей нехваткой энергетического сырья углеводородного происхождения, например, нефти, в мире наблюдается некоторый ренессанс, что ли, атомной энергетики. Думается ли вам, господин профессор, что авария четвертого блока Чернобыльской АЭС может послужить человечеству не только как предупреждение, но и как урок, позволяющий устранить некоторые технические недостатки?
Безусловно, это так. Но понимаете, нигде в мире политические органы, правительства не позволили строить реакторы столь опасные, как чернобыльские. И поэтому развитие западной ядерной энергетики, оно шло по ВВР-реакторы или реакторы-кипятильники или реакторы типа Канду. И там совершенно на порядке выше уровень безопасности и защиты, чем был в чернобыльских реакторах. Только вот полная безответственность Политбюро и советского правительства поставить вот такие незащищенные реакторы в массовое производство привела к тому, что произошло в Чернобыле. Ну и там, конечно, были другие вещи. Там была плохая дисциплина, плохая, так сказать, культура производства, культура безопасности. Но сам тип реактора никогда не должен был быть разрешен для массового строительства. И, кстати говоря, заметьте, что советское правительство никогда не разрешило вот этот реактор для экспорта. То есть ни в Чехии, ни в Венгрии, ни в Болгарии, ни в Индии, ни в Китае, ни в Финляндии, где строили советские реакторы, не использовался этот тип. Они это где-то внутри понимали, что такие реакторы не надо строить, но решили, что у нас все можем сделать у нас. Собственно говоря, за Чернобыльскую катастрофу отвечает Ленин. Потому что если бы он не настаивал на коллективизации как единственный способ строительства или социализации деревни, то не было бы того продовольственного кризиса в 50-х годах, когда Россия на душу производила значительно меньше продовольствия, чем царская Россия в 13-м году. И тогда бы не нужно было принимать экстремные решения. Они же построили 25 реакторов чернобыльского типа.
С профессором Франтишеком Яноухом беседовал Ефим Фиштейн. 3 ноября поступила информация. Не исключено, что к 2048 году селедка под шубой, салат из крабов, блинчики с семушкой, рыбное заливное и даже котлеты из трески могут остаться только в наших воспоминаниях. То есть, если нынешние темпы вылова и уничтожения рыб и морских продуктов сохранятся, то все эти названия останутся лишь в антикварных книгах о вкусной и здоровой пище. К такому выводу пришла международная группа исследователей и экономистов в течение 4 лет, изучавшая разнообразие и исчезновение морских видов. Это самое солидное исследование за последние десятилетия охватывает территории 12 прибрежных акваторий, 32 международных экспериментальных зоны, 48 охраняемых морских зон, археологические исследования, записи о рыбах и рыболовстве за последние тысячелетия и архив продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН за последние 50 лет. Этот труд на 787 страницах – самый мрачный прогноз на будущее океанов, наименее изученной части земного экологического комплекса. Глава международной исследовательской группы, биолог, преподаватель университета Далхаузи в канадском городе Галифакс Борис Уом. Я позвонила ученому. Он сразу же уточнил.
Мы не говорим о том, что к 2048 году в мире не будет рыбы. Мы говорим о том, что есть тенденция утраты видов морских животных. И если обратиться к статистике, то вы увидите, что год от года число потерянных видов увеличивается. Под потерянным видом мы имеем в виду морских животных, отлов которых сократился на 90 и более процентов по сравнению с максимальными показателями в истории. И если нынешняя тенденция, ускоренная тенденция последних 50 лет, сохранится, то у нас к середине века не останется морепродуктов. Думаю, правда, что этого не произойдет. Надеюсь, что мы изменим наше поведение. Я очень надеюсь, что мы его изменим. Так что это прогноз, это не предсказание, которое неизбежно должно исполниться.
Вы сказали, что мы сейчас идем ускоренными темпами, по крайней мере, в последние 50 лет. Но вы исследовали данные за тысячелетия. Когда началось ускорение и чем оно вызвано в первую очередь?
Мы исследовали два разных компонента, которые привели к одному и тому же выводу, но на разных временных отрезках. Первый компонент — это археологические данные за последние тысячелетия в 12 прибрежных акваториях по всему миру, там, где удалось найти наибольшее количество палеонтологических и археологических данных. И все эти данные, когда мы их обобщили, показали определенную тенденцию. Процесс сокращения видов, не только рыб, но и водорослей и морских растений ускорился за последние 200 лет. Но самое серьезное ускорение произошло за последние 50 лет. И причина тому – рост населения и индустриализация, особенно индустриализация рыболовства.
Так что надо сделать, чтобы остановить этот процесс?
Чтобы обратить вспять этот процесс, надо защитить океан от чрезмерной эксплуатации. Приведу отрадные данные, которые нам удалось собрать. Мы исследовали 48 охраняемых зон и зон, в которых отлов рыбы запрещен. То есть зоны, где люди пытались восстановить биологическое разнообразие и воссоздать исчезнувшие виды. И к нашей радости мы выяснили, что в большинстве случаев эта работа была успешной. Восстановить разнообразие удавалось. В среднем число видов увеличивалось на 23%, а вместе с этим возвращалась производительность рыболовства и стабильность экологических систем. Что нас беспокоит, так это то, что нынешний потенциал восстановления океанов сокращается с каждым днем, с каждым новым потерянным видом. Так что с каждым потерянным видом океаны теряют способность противостоять шокам, потеплению климата и истощающему рыболовству.
Что значит восстановить биологическое разнообразие?
На практике это означает, во-первых, что надо защитить исчезающие виды, а во-вторых, надо объединить эти охраняемые зоны в более широкую стратегию, которую мы называем «охрана экологических систем». Охрана экологических систем включает в себя заботу о всех видах, не только о тех, которые могут исчезнуть или в которых человек наиболее заинтересован. Сейчас мы как бы переключаемся с одного исчезающего вида на другой, но надо взглянуть на экологические системы океанов в более широком контексте. Как это сделать? Конечно, важный элемент этой стратегии – охраняемые морские зоны и морские парки. Но их одних недостаточно, чтобы повернуть вспять процесс утраты видов морских животных. Надо добиться, чтобы из моря извлекалось меньше продуктов, чем это море рождает, и ни в коем случае не больше. И большую помощь в данном случае могут оказать сами потребители. Ведь все известно, вся информация доступна, что можно потреблять, не нанося непоправимого ущерба окружающей среде и разнообразию видов. Так что каждый может принять участие в этом процессе, просто поддерживая разумную добычу и отвергая разрушительные методы рыболовства.
Вы считаете, что одного только сознания потребителя достаточно?
Ответственность лежит на каждом из нас. Мы все едим морепродукты, и мы все отвечаем за нынешний кризис. Так что нам всем надо дважды подумать, что мы едим, откуда появились эти продукты и как они появились. Во вторую очередь, ответственность, конечно, лежит на правительствах. Они должны устанавливать нормы того, как ведется рыболовство и в каких масштабах. Еще одна сфера ответственности правительств – контроль загрязнения океанической системы. Загрязнение – еще один фактор, фактор, который угрожает целостности экологических систем, как и изменение климата. Мы как раз и показываем в исследовании, что с каждым новым потерянным видом океан все больше теряет способность к самовосстановлению, и человечеству надо во что бы то ни стало поддержать эту его способность.
Мы беседовали с Борисом Уомом, главой международной исследовательской группы, биологом, преподавателем университета Далхаузи в канадском городе Галифакс, автором самого глубокого на сегодняшний день исследования о сокращении видов в мировом океане. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот итоговый за 2006 год выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.